кошка – это некое такое более расширенное и свободное сознание. Египтяне так любили своих котов, что даже рискуя жизнью спасали их из собственных домов. Зачем нужен этот кот Булгакову? Демонологические уже мотивы здесь, скажем, включаются. У того же самого Киплинга мы увидим, что это «The cat that walked by himself». И тоже история с кошкой в романе Пушкина «Дубровский». И вдруг оказывается, что в «Царстве ночи» она абсолютно своя. Но бегемот-то знают все. Идея того, что кот – это зло, это лесть, это такое самодовольство, они так или иначе символизируют какие-то архетипы и, как правило, являются отражением нас, людей. Сегодняшняя наша тема звучит как «Коты зла и коты добра в мировой литературе». Готовясь к этому мероприятию, я вдруг обнаружила такую вещь, что, в общем-то, в принципе, для нас, для обывателей, коты – это одни из самых любимых домашних животных, и они для нас символизируют какое-то добро, уют, пушистые, милые, урчат, радостно встречают хозяина, греют его больные места. А в литературе коты не выглядят очень добрыми и совсем не выглядят доброжелательными, и совсем не выглядят как домашние животные. В тех произведениях, о которых мы с вами сегодня будем говорить, а это «Житейские воззрения кота Мура» Эрнста Теодора Амадея Гофмана, «Синяя птица» Морриса Миттерлинка и всем известный и невероятно популярный роман Булгакова «Мастер и Маргарита», коты вообще не являются животными в прямом значении. Они так или иначе символизируют какие-то архетипы и, как правило, являются отражением нас, людей. Здесь придется нам с вами отойти от той традиционной структуры, как мы это видим, например, в мифологии. Понятно, всем известно, что мифологема кота очень распространена. Это и кельтский эпос, и невозможно не вспомнить египетский эпос, там, где одна из главных богинь является богиней очага, плодородия, мудрости, изображается всегда в виде кошки. Кошек считали священными животными, их мумифицировали, их хоронили вместе с фараонами, у них были отдельные надгробия и так далее. И это действительно были коты, которых была воплощена некая такая душа и сверхъестественная сила. А вот касаемо уже другой традиции, а именно мы сейчас будем говорить с вами о традиции, которая активно развивалась в Средневековье, это традиция бестиарий, но начало ее берется еще в античности, невозможно не вспомнить метаморфозы Апулея или его известного золотого осла. Но что происходит, что общего между бестиариями и Апулеем? Перед нами некий прием, когда от лица животного ведется речь, и когда животный сам рассказывает о себе, о своей биографии, о своей истории. А является ли это животным в прямом значении? У Апулея вообще нет, это некий юноша, который применил неудачно снадобье и превратился, вместо того, что он хотел превратиться в птицу, он превратился в осла, и дальше с ним происходят различные злоключения. Фактически это человек, который оказывается в ослиной шкуре, и он наблюдает теперь со стороны за жизнью людей, которые не понимают, что перед ними, в общем-то, сознание человеческое, и проявляют перед ним себя так, как они есть, совершенно не стесняют какого-то глупого животного. И тогда перед нами предстает другая человеческая жизнь, немножко обнаженная, в другом отличии. Но все-таки вот я бы сказала, что такое бестиарий? Можно даже разделить. Бестиарий – это когда животному предоставляется право голоса. Зачем это делать? Для чего это такой прием? Мы должны показать жизнь человека. Причем мы показываем обыденные вещи, самые привычные, самые банальные, тривиальные. Такие вещи, к которым мы привыкли, и они не вызывают у нас ни эмоций, ни каких-то оценок. А перед нами взгляд животного, все переворачивается с головы на ногу, выходит некий такой даже сатирический или комический эффект, и мы видим эту нашу совершенно обыденную жизнь, совершенно банальные человеческие отношения глазами необычного животного. Давайте начнем говорить о Гофмане. Кратко о сюжете этого произведения. Кот Мур, живущий у известного архивариуса, который любит читать книги, читает их часто вслух, часто находится в кабинете у своего хозяина, он прислушивается к этим книгам, он следит за тем, как архивариус читает, и учится тоже читать. Овладев искусством чтения, он поселяется в его книжном шкафу, дальше он начинает овладевать искусством написания, он очень долго прилаживает перо и чернила к своей прекрасной кошачьей лапке, и в конце концов он пишет прекрасное, как ему кажется, произведение, наставление молодому кошачеству. Но поскольку чернила не всегда высыхали, он берет из библиотеки своего хозяина совершенно вот без пардона, без церемона какую-то книгу, рвет ее на части и проклеивает, прокладывает свое произведение. Редактор, не поняв, что остались какие-то там инородные фрагменты, публикует это полностью, и вот, о ужас, оказывается, прекрасное произведение кота испорчено. Тут вкрапление, оказывается, вкрапление, вставки об истории Иоганса Крейслера. Потом уже нам становится понятно, что главная здесь история Иоганса Крейслера. Причем, кстати, кот иногда является и героем истории самого Крейслера. Он же, Иоганс Крейслер, очень дружит с архивариусом Лингерстом, приходит к нему в гости, и кот иногда наблюдает за этим ненормальным, сумасшедшим, странным человеком. Ему же не понять, он же филистер, ему не понять, что перед ним гениальный композитор. А он с высоты своего филистерского, мудрейшего кошачества смотрит на этого человека как на чудака, как совершенно инородное и непонятное существо. Так он вообще, собственно, смотрит на человека свысока. Вот давайте обратимся к самому тексту. Что пишет сам кот? Как он вообще оценивает человека, да? Разве в вертикальном хождении на двух ногах заключается какое-нибудь величие, что порода, называющая себя людьми, изъявляет притязание на господство над всеми нами, над существами, которые с более надежной устойчивостью ходят на четырех ногах? Но я знаю, что они воображают, что это величие заключается в том, что должно находиться в их головах, и это они называют разумом. Не могу себе составить ясного представления, что это, собственно, за вещь. Но, во всяком случае, я не желал бы поменяться ролями ни с каким человеком, насколько я могу. Но словам моего господина-покровителя заключить, что под разумом нужно понимать способность поступать сознательно и не делать никаких глупостей. Вообще, я думаю, что сознание – это дело привычки. Начинаешь жить и проходишь путь по жизни. Но как? Этого никто не знает. Вот такое некое такое высокомерное представление кота о людях. Я бы еще хотела сказать, что роман начинается с двух предисловий. Тут мне хочется остановиться. Бывают такие предисловия, которые иногда очень ценны. Без предисловий, которые невозможно понять само произведение. Которые иногда являются отдельным искусством. Неким самостоятельным фрагментом. Такими являются предисловия к Фаусту Гёте. Нельзя понять вообще саму эту идею, идею договора между Фаустом и Мефистофелем, если мы сначала не обратимся к предисловию театральному, когда заключается договор между драматургом, режиссером и актером, а еще раньше был заключен договор между дьяволом Мефистофелем и Богом. И вот именно эти, такая последовательность договоров, она помогает нам, собственно, понять, что же потом в итоге произошло с героем. Здесь мне хочется, конечно, вспомнить предисловие к «Герою нашего времени» Лермонтова. Это просто блестящее совершенно произведение, которое можно напечатать отдельно, и это будет некий такой трактат эпохи. Это равно великое произведение его «Думе» и так далее. Хотя было написано потом. Что же касается предисловия Гофмана, мне кажется, здесь Гофман тоже дает нам такие очень важные ключи. Он открывает нам, показывает нам, скажем так, способ работы с его текстом. Сначала идет предисловие правильное, то, которое должно было быть. Да? И звучит оно таким образом. Да? «Робко, с трепещущим сердцем, я передаю миру это повествование о моей жизни, страданиях, надеждах, стремлениях, вылившихся в тайники души моей, сладостные часы досуга и поэтического вдохновения. Устаю ли я пред строгим судом критики? Но ведь я не писал для вас, о чувствительные души, о чистые детские натуры, о родственные мне верные сердца». И вот все в таком духе. Но, оказывается, существовало и другое предисловие, которое следовало бы уничтожить, Ну, опять тот же самый нерасторопный редактор не произвел никакой работы, и перед нами, о ужас, возникает первое предисловие. По большому счету, это второе предисловие является переводом к первому. То есть такой подстрочник. Вот он пишет: «Нижайше жду вашего суда», а между строк надо читать следующее. «Со спокойной уверенностью, составляющую прирожденную черту истинного гения, я передаю миру мою биографию. Для того, чтобы он понял, как доходит до положения зрелого кота, чтобы он познал мои превосходные качества во всем их объеме. Дивился мне, любил меня, ценил, почитал и немного обожал. Если кто-нибудь окажется настолько дерзким, что решится подвергнуть сомнению необычайное достоинство этой замечательной книги, пусть он помнит, что он не имеет дела с котом, в распоряжении у которого есть разум, рассудительность и острые когти». Вот это предисловие, ошибочно неудаленное редактором, и есть главная мысль этого кота. И мы так часто на самом деле ведем, говоря о том, что сейчас я явлю миру свое гениальное произведение, великое произведение искусства, мы выходим на публику и говорим: со своей скромностью, с трепещущим сердцем, предоставляю совершенно недостойный, на суд прекраснейшей публике свое произведение. Вот читая дальше этот текст, переводя его с тех высокопарных слов и велеречивых конструкций на тот самый язык категоричности, язык самодовольства и самолюбования, мы, собственно, и придем к пониманию истинной сути этого произведения, этого фрагмента, я бы хотела сказать, фрагмента с котом. О чем пишет этот кот? О каких таких великих своих заслугах? Он долго он описывает. И то, как он впервые попил молоко, когда его вытащили, собственно говоря, из помойки, да, уже. Как он учится читать, как он любит лежать, как он проводит время. Он в мельчайших подробностях описывает какие-то, казалось бы, странные вещи. А можно от этого устать, но кот иногда помогает нам, разбавляет это все какими-то фрагментами. Я бы хотела как раз сегодня остановиться на двух фрагментах, которые четко показывают вот этот самый прием бестиарий, когда вообще-то речь идет не о котах, а о людях, и жизнь их переворачивается, и мы начинаем замечать какие-то новые вещи. Да? Давайте посмотрим вот на такой фрагмент, когда кот рассуждает о своей родине. Где же мог родиться кот? Кот родился наш на чердаке. Не иначе я рожден на чердаке. Что подвал, что дровяной сарай, родина моя, чердак, климат, отечество, нравы, обычаи, как непогасимо ваше влияние. Вы и только вы определяете внешнее и внутреннее развитие гражданина. Откуда во мне это величие духа, эта любовь к возвышенному? Откуда эта редкостная, чудная способность карабкиваться наверх? Это завидное умение совершать самые смелые, гениальные прыжки. Ха! Сладкое и грустное чувство наполняет мою грудь. Властно поднимается во мне порыв к моему родному чердаку. Тебе посвящаю я эти слезы, о дорогая родина. Тебе это грустное, но торжествующее. Мяу! Мы можем перевести, вот убрать сейчас слово «чердак», «мяу» или еще что-то. И, мне кажется, стилистика абсолютно понятна. Да? Такой обычный, несколько заезженный, схоластической, патриотической речи. Почему кот радуется, что он родился на чердаке? У него какие альтернативы? Подвал, дровяной склад. Да? Чердак все-таки это высота дома. И уже поэтому он говорит, родившись наверху, на вершине, он уже обречен на славу. Ну, понятно, что это сатира, что в данном случае это некий такой пародийный прием, а автор здесь использует прием пародии. Но дальше мы вот можем увидеть еще один прекрасный совершенно эпизод, когда кот встречается с прелестной кошечкой, чуть было не влюбился в нее, оказалось, что это его мать. Она вот признала в нем своего сына. Действительно ли это является его матерью, не является это его матерью? Но, тем не менее, есть прекрасный вот этот эпизод встречи с кошкой Миной, да, которая ему рассказывает о том вообще, что произошло и почему он остался в этой самой канаве. «Сын мой, о сын мой, приди, поспеши в мои лапы». Вот видите, тоже опять вот этот возвышенный стиль контрастирует с самой ситуацией, которая описана произведение. И потом, обнимая меня с теплым чувством, прижимая меня к груди, это ты мой сын, мой добрый сын, которого я родила без особенных мук. Каждый раз перевариваюсь. Если мать говорит, я родила тебя в муках, о мой сын, я родила тебя без особенных мук и так далее. Я почувствовала себя потрясенным до глубины души. И уже это одно должно было убедить меня, что я действительно вижу перед собой родную мать. Вот это абсолютно такая схоластическая, да? Я потрясен до глубины души, и, вероятно, поэтому это моя мать. Тем не менее, я все-таки спросила, уверена ли она так же, и она, что это вполне несомненно. Далее кошка начинает ему объяснять, почему, собственно говоря, он оказался в канаве. Она родила нескольких котят, долгое время ухаживала за ними, но ее супруг почему-то стал вести себя очень странно и захотел этих котят съесть. И тогда ей пришлось от них избавиться. И вот следующий такой, скажем, несколько прием используя и ироничный, и гиперболизированный прием, когда кот вдруг объясняет себе, вот откуда эта гениальность, да, и он проводит совершенно другую параллель. И так, как мы, люди, иногда привыкли видеть своих животных и наделять некими своими чертами, проводя параллель с некоторыми схемами поведения, а здесь кот уподобляет себя божествам. Любезная мамаша, не осуждайте так всецело это желание. Образовывающий в свете народ приписывает самим богам этот неизъяснимый аппетит к пожиранию собственных детей. Но Юпитер был спасен, а также и я. Вот он выше не только человека, он уже практически богоподобный бог. Оказывается, его отец подобен Кроносу, а сам он не меньше, а просто-напросто Юпитер. И вот здесь возникает вот этот комический эффект. А что каждый из нас, каждый из людей может также себя уподоблять богам, и это не будет выглядеть странно. А когда это делает кот, это выглядит уже чересчур. И тогда возникает вот тот самый эффект неожиданности, удивления. А потом уже, когда мы оглядываемся на окружающую жизнь, мы начинаем узнавать эти модели поведения, а иногда даже и в себе. И вот ловим себя на этих некоторых излишествах, на некотором каком-то позерстве, на неестественность своего поведения. Но мне бы хотелось довести эту историю с Миной до конца. Особенно западает в душу то, что все-таки Мина начинает рассказывать коту, своему сыну, что очень плохо живет, что ее не кормят. Он вспоминает, что у него где-то лежит селедочная голова, которую он есть и не собирался. Эта голова его, в общем-то, не манит, потому что он вообще-то нормально живет и хорошо питается. Он решает поделиться с этой кошкой, этой селедочной головой. И пока он бежит до нее, добегает до нее, вдруг у него возникает аппетит и желание эту селедочную голову съесть. Да? И, собственно говоря, вот что происходит. Да? Удивительное чувство, сотканное из страсти и муки, омрачило мое сознание, овладело мной. Сопротивляться было больше невозможно. Я пожрал голову селедки. Я слышала, как Мина боязливо мяукала, боязливо называла мое имя, полный раскаяния и стыда. Я спрыгнула назад в комнату мейстер и забился под печку. И это абсолютно такая традиционная человеческая модель поведения, совершенно узнаваемая. И со стороны кота и Мины это выглядит комично, но мы понимаем, что в этой ситуации есть и трагический момент, момент предательства, момент жадности, момент эгоизма, и причем еще при этом при всем это все залакируется самооправданием, объяснением того, что сознание мое помрачилось, да, при том, что наш кот вообще отрицает сознание как таковое. Мне бы хотелось вот каждый раз говорить о каких вещах. Каковы истоки вообще этого сюжета? Истоков тут несколько. Ну, очень самый такой простой, милый и очень нам приятный. Ну, конечно, собственный кот самого писателя, да, у него был кот, которому он писал так. Это кот дивной красоты и еще большего ума, которого я воспитал. Он-то и дал мне повод к той забавной мистификации, которая признана, так, собственно говоря, серьезная весьма книга. Конечно же, Гофман использовал мифологию, небезызвестных, вот мы уже говорили о Юпитере, мы можем, конечно, опять вспомнить и Египет и так далее. Ну и, конечно же, можно говорить о том, что об источнике, о Геродоте, да, о том Геродоте, который упоминал о том, что египтяне так любили своих котов, то даже рискуя жизнью спасали их из собственных домов. Мне почему-то в этой истории даже опять вспоминается и тоже история с кошкой. В романе Пушкина «Дубровский» кузнец Архип, вот эти бывшие крепостные Дубровских, заколотивший дом и наблюдающий за тем, совершенно спокойно, за тем, как горят люди, эти приставы, которые пришли отнимать у их господина дом, и они наблюдают за этим совершенно стоически, спокойно, за тем, как кричат, мечутся люди в горящем доме. И в этот момент по крыше идет кошка. И кузнец Архип, один из зачинщиков, рискуя своей жизнью, залезает на крышу и спасает ее. И возникает вопрос сразу, да, он сразу отвечает: кошка-то, божья тварь, она же ни в чем не виновата. Это вот некая такая мифологизация, скажем, оправдательного и даже, скажем, вот это вот наделение животного некими такими, ну, я бы не сказала ангельскими чертами, но чертами безвинной души, чистой безвинной души. Совершенно совсем не так это все происходит у того же Гофмана. А еще, конечно, надо сказать о немецкой сказке. Мы будем о ней вспоминать, но уже в связи с нашим романом «Мастер и Маргарита». «Ганс и полосатый кот». Там была такая забавная история. Это дело в том, что у немцев и французов очень часто возникают смежные сюжеты. Немцы многое заимствовали. Это действительно у французов невозможно вспомнить ни «Тристан и Изольда», ни «Парцефаль». Но вот есть такая вот версия, немецкая версия «Кота в сапогах», когда трем братьям должна достаться мельница, но третий брат, ну, совсем такой дурак, что отец ему говорит: «Ганс, ну как ты мельницей-то будешь управлять-то?» И вот братья обманывают Ганса по дороге на мельницу. Они, когда он заснул, убегают, он просыпается, у него на голове сидит полосатый кот. Тот ему говорит: пойдем со мной, будешь делать то, что я скажу, я тебе дам лошадь. И вот каждый раз, наверное, он его ведет там в прекрасный замок. Ганс говорит: а лошадь-то где? Потом он ему принцессу: а лошадь-то где? Ну, в конечном итоге все-таки этот конь появляется, и Ганс, получив гораздо больше, чем конь, наконец-то радуется этому коню. Ну, вот это некая тоже такая особенность немецкого фольклора и литературы, такое абсолютное оболванивание главного героя. Если все-таки нам потом понятно, что Емеля умнее многих, и Иван-царевич гораздо умнее и прекраснее, то здесь Ганс вот остается таким же дурачком-дурачком. Ну, это, конечно, очень напоминает сюжет «Кота в сапогах», да, когда сын мельника, младший сын, но тот-то был все-таки поумнее, и кота слушал гораздо внимательнее. Ну и, конечно же, исторические события в Германии. И это, скажем, борьба за национализацию, это за национализацию литературы, за то, чтобы литература стала независимой. И это, конечно же, все эти романтические движения. Изначально это йенский романтизм и гейдельбергский. Вот очень сложно говорить, кому был близок Гофман. Это некий такой переделанный, скажем, переосмысленный традиция йенского романтизма, особенно их иронии. Невозможно не признать, Гофман действительно очень часто использует этот прием романтической иронии. Романтическая ирония, она, это прием, который направлен на то, чтобы высмеять героя самодовольного. А романтический герой никогда не должен останавливать. Вот вспомните фаустианскую эту идею. Он всегда должен чему-то стремиться, он должен чего-то хотеть. И если однажды он скажет: вот, наконец-то, я получил этот главный приз в своей жизни, он останавливается и перестает быть романтическим героем. Поэтому мы все с вами прекрасно понимаем, любой романтический герой страдает. Счастье романтического героя не в достижении чего-то, в максимум, чего может желать и верить, во что романтический герой, как говорил Пушкин, покой и воля. Покой и воля, а вообще-то в мирной жизни, человеку, особенно романтическому герою, невозможно достичь гармонии и договориться с этим миром. Он всегда будет с ним диссонировать и всегда будет ему противоречить. Вот так происходит с Крейслером. Крейслер – это такое утверждение идеи искусства, что искусство не должно рождать гармонию, искусство должно, наоборот, заставлять человека страдать, испытывать дискомфорт. Поэтому, слушая его симфонии, его музыки, люди начинают плакать, они вспоминают о своих грехах, они вспоминают о разбитой любви, о несостоявшихся надеждах. И они горько и тяжело рыдают, и есть у них желание прекратить эту музыку. Но именно это настоящее искусство с точки зрения романтиков, с точки зрения Гофмана, то искусство, которое добирается до самых глубин души, вскрывает самые потаенные места, которые человек либо сам уже не хочет об этом думать, либо забыл об этом. Это искусство, это важное воздействие на душу человека ведет его к лучшему. И есть вторая история. История кота, у которого есть миска с молоком, селедочная голова и прекрасно уютный книжный шкаф. Он живет все время в этом пространстве и считает, что он достиг правильной жизни, и теперь он будет, собственно говоря, всех учить. Вот такое явление вот этого обывателя, живущего в простейших ценностях, и при этом, кстати говоря, этот обыватель с презрением относится к тем, которые к чему-то стремятся, чего-то добиваются, и называлось в Германии филистерство, да? Филистерство по этимологии своего слова восходит к филистимлянам. Но от филистимлян здесь по большому счету только одно. Это были воины, это было племя воинственное. И поэтому студенты немецкие, которых солдаты ловили пьяными в кабаках или там за какими-то провинностями и привозили к ректору, или сажали там под арест, вот этих солдат студенты немецкие называли филистимлянами и потом переделывали уже, называли филистерами. И еще дальше это слово поменяло свою этимологию. И, в общем-то, филистерство стало не немецким и не только студенческим явлением. Это явление повсеместное. И мне кажется, что вот в чем действительно достоинство произведения. Вот как определить произведение великое, невеликое, классическое, неклассическое произведение, которое подходит к любой эпохе, которая ложится как определенный такой компас, как некая карта жизни к любой ситуации. А почему мы не можем говорить сейчас о филистерах, если они действительно и наше с вами современное пространство заполонили, и они везде? И где только нам не говорят, что счастье можно достичь очень просто. Вот вам, пожалуйста, там, вот что я люблю, бургер, кола, все очень просто. И счастье у нас готово. Любая реклама, любой блогер нам об этом говорят. А настоящее искусство и настоящий человек, он не должен останавливаться. Что такое гамбургер? Что вообще такое? У него должна быть постоянная потребность и жажда познания себя, мира. И вот эта вот некая такая, скажем, антитеза, она не новая для Гофмана. Она была рождена еще в период бури и натиска. Тут опять, конечно, надо вспомнить Гёте. И он первым такого героя изобразил, это, конечно, юный Вертер, да, страдания юного Вертера. Штюрмеры, вот как назвали этих героев предшественники Гофмана, предшественники романтиков. Как называет таких людей сам Гофман? У него тоже действительно есть эта антитеза. И эта антитеза – это противопоставление между филистерами и буржуями. Но вот если Гёте прекрасно развил нам этот образ бурного гения, бунтующего гения, то Гофман доделал вторую часть этой работы. Он дописал образ филистера. Филистеры не так хорошо прописаны у Гёте, как это сделал сам, собственно, Гофман. Ну, может быть, в этом была некая такая определенная его личная боль. И, в общем-то, вот этот кот Мур, это, конечно, не что иное, как некое вот это вот изображение филистерства. Мы с вами говорили об источниках. Я назвала три важных источника. Это источник, скажем, такой мифологический, эстетический, исторический. И мне бы еще хотелось бы сказать, что во всех произведениях, где есть коты, неизбежным образом должны появляться собаки. Не исключение все эти наши произведения. И здесь действительно появляется собака, и очень важно, что здесь появляется пудель. А пудель – это тоже отсылка к Фаусту. И именно в образе пуделя Мефистофель является главному герою Гёте. А пудель появляется и у Гофмана, и сразу забегая вперед, я скажу, что а пудель-то появится потом и у Булгакова, но он уже не появится, скажем так, обозримо. Это будет трость Воланда с головой пуделя. И все замыкается, становится понятно. И если, скажем, у Гёте пудель – это некий такой комический, такой фарсовый способ появления дьявола человека, такая некая идея, что дьявол может появиться в любом обличии и в любой момент, то здесь это некая такая антитеза. Скажем, пудель – это породистый пес. Предан все-таки, ну, кот-дворняга, да? А пудель – это порода. Это некая такая пародия на аристократию, которая к тому моменту в Германии уже обеднела. И я бы хотела обратить внимание, кот задружился с пуделем и даже немножко научился этому пуделиному языку. Но относится к нему, как и положено филистеру, с пренебрежением и высокомерием. Потому что с его точки зрения пудель овладел небольшим искусством. Он овладел искусством прыгать через палочку и выпрашивать себе лакомство. Что он и делает. И он говорит, ну как ты можешь остаться голодным? Вот смотри, сейчас я тебя научу, как надо обеспечить себе пропитание. Пудель тут же идет и находит, видит девушку, которая продает колбаски, прыгает перед ней, показывает некие трюки, и она дает ему колбаску. Этой колбаской пудель делится с котом, кот с большим удовольствием съедает эту колбаску и при этом начинает осуждать. Ну что это такое? Ну вот унижается он, ведет себя совершенно недостойно. И это тоже другая черта филистерства, вот этого черта, этого некого мещанства, когда ты настолько привык уже пренебрегать всеми остальными, что даже тот, кто тебя накормил, тебе кажется существом низшего порядка. Вот это вот такая некая антитеза. Конечно, кот при этом выглядит комично, но и пудель здесь не выглядит абсолютным героем, потому что вот это тоже действительно в чем-то есть правда. Он же действительно унижается за какую-то там колбаску. Хотя, в принципе, мог бы обойтись и без этого. У него есть хозяин, и есть у него все остальное. Но вот понятно, что перед нами не повадки из мира животных и даже не традиционные фольклорные образы животных. Перед нами некая картина современной Германии, которую изобразил с определенными образами Гофман. И акценты расставлены понятно, и дана четкая оценка, и она проникает, вот этот юмор, эта ирония, они воздействуют и на душу читателя, и читатель ведет себя так, как это и задумывал тот же самый Крестер. Читатель отвергает это, отторгает, читатель это все переживает, читатель испытывает дискомфорт, но именно этот дискомфорт позволяет ему идти дальше, освобождаясь от всего филистерского. Кот Мур недобр, но добродетель. И со своей точки зрения он все-таки благороден. Но вот касаемо другого персонажа, тут, конечно, абсолютное воплощение зла. Идея того, что кот – это зло, и кот – абсолютно противостоящее человеку существо, четко последовательно развивается в известной сказке, пьесе Мориса Миттерлинка «Синяя птица». Вспомним этот сюжет. А в рождественскую ночь к детям в гости приходит фея и просит принести синюю птицу для своей больной внучки. Для того, чтобы им было легко отправиться в путь, она дает им волшебный алмаз. Поворачивая алмаз, мальчик Тильтиль начинает видеть души вещей. Он видит душу хлеба, сахара, воды, молока, света. Но он видит еще и души своих домашних животных. И перед нами опять два верных спутника человеческого жилища. Это кот и собака. Ну вот первое, на что бы мне хотелось обратить внимание. Почти параллельно пишутся два произведения. Известнейшее произведение Киплинга «Кошка». В нашем переводе, в русском, это звучит так, как «Кошка, которая гуляла сама по себе». И пьеса Миттерлинка. И что интересно, вот если мы обратимся к оригиналу, то у нас окажется, что мы привыкли к этим, скажем, переводам, что все-таки у Миттерлинка это кошка, да, это абсолютно кошка. Это трудно очень на самом деле иногда понимать гендерные различия у животных в иностранных языках, но это действительно ля шат, и она действительно одета в черную одежду с пайетками, с блёстками, да. А собака это имеет мужской пол, это лёшхен, и он одет как, может быть, дровосек очень одет такой в традиционный такой костюм из Шарля Перро. Сама кошка сказала, что он оделся как кучер у Золушки. Вот он одет в красную там курточку, белые кюлоты, там, и у него шляпа на голове. И что важно выделить, почему я говорю об этих двух произведениях сразу, потому что есть одна и та же черта у этих котов, да, у этих кошачек. Ни тот, ни другой, живя рядом с человеком, ни тот, ни другой не считает человека своим хозяином и живет абсолютно своей свободной жизнью. Так вот, у того же самого Киплинга, если даже мы уже начнем, обратив самого названия, мы увидим, что это «The cat that walked by himself». Himself, поэтому что понятно, что кот этот все-таки мальчик в данном случае. И это кот приходил к женщине. Вспомним эту сказку, когда древние-древние времена, когда все животные были дикими. Мне очень нравится, что Киплинг пишет «Of course the man was wild too». То есть животное, человек, конечно же, тоже был диким. А женщина в отсутствие мужа начинает приручать разных животных. Конь остается с ней, а корова остается с ней, там баран остается с ней и так далее. А кот приходит поиграть с ребенком и уходит. И когда все-таки собака остается, и когда мужчина предложил коту остаться, он отказался, объяснив это тем, что мне не нравится ни одно место. Мне не нравится ни одно место. И вот тут еще есть такой вопрос. Почему himself? Да, почему? Если бы это был уличный кот, и он никому бы не принадлежал, ну, как правило, в английском языке используется форма itself. Itself. Оно. Вот чье-то такое само по себе. Но он himself. Значит, он кому-то принадлежит. Кому принадлежит этот кот? Он принадлежит самому себе. И он живет абсолютно в своем мире, и у него определенные свои задачи, и он их выполняет. И считается он только со своим выбором. Вот ровно такая же кошка появляется у Митерлинка. Она отправляется вместе с детьми, хотя фея четко сказала, что все, кто вернутся из этого путешествия, умрут. И вот это очень важно понять, реакцию кота и кошки. Кстати, там эти два животных совершенно неразлучны, и один дополняет другого. Это некая такая антиномия. И когда все слышат, что все умрут после путешествия, пес говорит: «Все, я поехал, давайте в дорогу». А кошка говорит: «Сумасшедший, безумец, надо же как-то избавиться от этой миссии». Но, тем не менее, идет с человеком. И потом мы думаем, почему же, не желая жертвовать собой ради человека, кошка отправляется в путь. Оказывается, у нее своя задача. Вот все идут за синей птицей, и все души идут с детьми, чтобы помогать им в этой цели. А кошка идет с детьми для того, чтобы дети не получили эту синюю птицу. Что можно заметить вот в особенностях этого персонажа? Увидев эти души, мальчик смог услышать то, что они говорят. И вдруг это гавканье пса превращается в очень такую ярко выраженную речь. И пес очень радуется тому, что ему дали возможность говорить. И он все время говорит: «Мое маленькое божество, здравствуй, здравствуй, мое маленькое божество. Наконец-то, наконец-то мне можно говорить. Мне столько нужно сказать тебе. Напрасно я лаял и вилял хвостом. Ты не понимал меня, но теперь здравствуй, здравствуй. Я люблю тебя, я люблю тебя». Обратите внимание, что пес все время повторяет одно и то же. Выражает ли он какую-то мысль? Никаких мыслей пес не выражает, кроме двух. «Я очень тебя люблю». И вторая мысль: «Я тебе предан настолько, что ты можешь делать со мной все, что хочешь. Я тебя люблю, я тебе безгранично предан». И вот достаточно развернутые реплики у этого пса, но это бесконечный повтор, это восклицательные предложения. И перед нами Митерлинк показывает это некое такое собачье рабское поведение, не только граничащее с самоуничижением, но просто достигающее самоуничтожения. Так в эпизоде, когда деревья нападают на пса и по приказу Тильтили его связывают, он не сопротивляется, хотя, казалось бы, он должен понимать, что деревья не его не оставят в живых, и его маленького обожаемого хозяина тоже обязательно погубят. Но Тильтиль сказал, что его надо связать, и он его связывает. И связываемый пес преданно смотрит на хозяина, продолжает говорить: я тебя люблю, мой прекрасный хозяин». Кошка гораздо менее многословна. Она говорит очень короткие фразы, например, вот на эту первую реплику. Первое, что сказала кошка, она подошла к метель. И она, кстати, подошла к девочке, да? Жеманно и недоверчиво протянув ей руку. «Здравствуйте, барышня! Какая вы сегодня хорошенькая!» Это вот сразу, понятно, кошачья так, натура. Это лесть, это такое самодовольство. И, в общем-то, понимание такого, что из этим скроется какое-то коварство. И, в общем-то, когда пес бросается ей на шею, она говорит, я с вами не знакома, и вот это вечное противостояние. Какая цель у кошки? Что делает кошка? Кошка первая. Идет в царство ночи. И вдруг оказывается, что в царстве ночи она абсолютно своя. Ночь разговаривает с ней как с близким другом, как с невероятно дорогим и преданным существом. Ну, это понятно. Кошка абсолютно ночное существо. И все, у кого коты живут или жили, и вообще все, что мы знаем о котах, говорит, конечно, о том, что они ведут абсолютно ночной образ жизни. А они ночью лучше видят, они ночью охотятся, а днем они спят и видят сны о ночи, видимо. И кошка действительно в царстве ночи своя, и именно в этом царстве ночи и находится эта синяя птица. И вместе с ночью они придумывают план, как бы эту птицу не заполучить, что, собственно говоря, и происходит. Но Тильтиль оказывается настойчивым, он идет дальше. И тогда кошка бежит к деревьям. Следующая картина, когда она призывает на помощь деревья. А Тильтиль – сын дровосека. И тут кошка манипулирует душами деревьев и говорит, ведь это же его отец рубит вас, уничтожает. Давайте погубим этого маленького мальчика. Давайте мы этого человека изничтожим. А засомневавшиеся деревья приглашают на помощь и еще и животных. И действительно, потом, собравшись эти души зверей, деревьев, начинают предъявлять Тильтилю претензии. А твой папа съел мою тетю, моих братьев, а твой отец нас погубил, твой отец доставляет нам боль, мы боимся твоего отца и готовы растерзать этого мальчика уже. Но кто же его спасает? А спасает его опять пес. Он каким-то чудом силой любви, преданности выпутывается из вот тех вот ветвей плюща и вместе с мальчиком сражается. Каждый раз пес говорит, у меня нет больше сил, у меня нет больше сил, но я буду умирать за тебя до последнего, я буду умирать за тебя до последнего. И, в общем-то, таким образом спасает этого героя. Ну, увидев, собственно говоря, что ничего не происходит такого, чтобы ей хотелось бы с человеком, но в любом случае человек все равно оказывается без синей птицы, то Тилетта, так зовут потом эту кошку, она потом получает имя Тило, пес, Тилетта, кошка, она успокаивается и находится рядом с человеком. Она фактически что делает? Она уже не противоречит ему в полной мере, но она наблюдает за ним, она его контролирует и готова в любой момент опять выпустить свои коварные когти и помешать человеку добиться своей цели. Вот сейчас мне хотелось бы сказать, действительно, пьесу «Синяя птица» очень часто ругают за примитивность, но мне кажется, в этой примитивности и есть ее достоинство. Она проста и символична. И для себя я, например, заметила, что много раз перечитывая эту пьесу, я нахожу то одни моменты, то другие. Меняется жизнь, просто меняется жизнь, и мы находим некие, скажем, отголоски. И вдруг вот я обратила внимание на то, что из всех тех душ, которые пошли с человеком, оказывается, и сахар ему враждебен, и хлеб ему враждебен, а друзьями его являются только собака и свет. А кошка – это тьма. И вот это, конечно, такие демонологические уже мотивы здесь, скажем, включаются. И, несомненно, добавляется еще этот кельтский образ кота Ши, который выглядит крупно, как собака, да, и он часто изображается с выгнутой спиной, и он фактически находится рядом с мертвыми. Он находится на грани между миром умерших, тем потусторонним миром, и миром людей. Кошка действительно так и делает. Она легко переходит из одного мира. Человек нужна, человеку нужна была фея, и нужен был волшебный алмаз для того, чтобы попасть в царство ночи или попасть в царство воспоминаний. Правда, потом оказывается, что все гораздо проще, достаточно вспомнить о своих любимых бабушках, дедушках, и они оживают не фигурально, а, конечно, в нашем сознании, но кошка, оказывается, уже давно была там, в разных, она легко переходит из разных ипостасей, а пес живет только с человеком, и человек видит мир достаточно ограниченно, а кошка – это некое такое более расширенное и свободное сознание, да, некое такое более дерзкое существо. Дети возвращаются. Поначалу им кажется, что миссия их провалена, но оказывается, что простая птичка, которая висела у них в доме, она может спасти эту девочку. Девочка спасается. А животные остаются живы, только они опять лишаются дара говорения. И пса это чрезвычайно ранит. Он пытается еще что-то там договорить хозяину и пытается объяснить ему, что если он лишится этой возможности объясняться словами, он может объясняться хвостами, лапами, языком, он будет вилять, дышать и очень просит хозяина стараться его понять. И вот тут в этом плане, конечно же, очень важная кошка. Метиль, та самая девочка, которая кошка первая и подошла, спрашивает ее: а ты, Телета, тебе нечего нам сказать? Кошка отвечает холодно, и очень важная ремарка Метерлинка, загадочно. Я люблю вас обоих. Насколько вы это заслуживаете? Ответ, насколько заслуживает человек любви кота, был дан ранее. Нисколько не заслуживает. Поэтому тут хорошо бы опять вернуться к Киплингу. Чей этот кот? Он не чей. Он принадлежит, но самому себе. А с человеком рядом он находится, он наблюдает за ним. И иногда может влиять на его жизнь и на его судьбу. Но вот здесь совершенно, конечно же, у Метерлинка нет этого образа прекрасного, пушистого, доброго кота, которого, когда скажешь «кот», да, и вот все воспринимает эту некую такую милоту. Ничего милого нет в Телете, абсолютно ничего. Это холод, это зло и это расчет. И, конечно, третий персонаж – кот-бегемот. Ну, один из самых любимых читателей и поклонников Михаила Афанасьевича Булгакова. Если посмотреть вообще на структуру пьесы, на сюжет, содержание, то возникнет вопрос, вообще кот там зачем? Вот функционал у всех героев свиты Воланда очевиден. У нас есть Азазелла, ангел смерти. Азазелла потом приносит, кстати говоря, героям тот самый напиток, которых отправляет в покой. Мы понимаем, куда, да, в мир иной. Есть коровьев, которые помогают Воланду, которые прислуживают, да, которые выполняют его поручения и которые сопровождают Маргариту. А кот всегда находится рядом. И кажется, что его можно было бы функционально, действительно, его можно было бы изъять, и ничего бы не случилось бы с сюжетом произведения. Но как сильно пострадала бы его эстетическая канва? И насколько же все-таки этот любимый персонаж для тех даже, кто не так подробно и внимательно читал это произведение, но бегемота знают все. И многие даже называют своих животных, толстых таких черных котов, часто называют бегемотами. Пострадала бы, конечно, вот та самая аура, та самая эстетика. И некий вот это опять, мы вернемся к Саме Гофману, бестиарная такая, комическая, перевернутая ситуация, которая всех привлекает. Кто не знает, что кот подчиняет примус, что даме он ни за что не предложит водки, а, конечно же, только чистый спирт, что на балу он обязательно должен появиться в галстуке, и это его полное право, и много других реплик знают все, кто даже не читал это произведение или читал его очень невнимательно или совсем-совсем давно. Что происходит? Зачем нужен этот кот Булгакову? Готовясь к этой лекции, я перечитала все эпизоды с этим котом, и вот обратила внимание на что. Он каждый раз появляется, сначала видна свита или там какой-то кот, и всегда этот кот, который ведет себя, конечно же, не банально. Он ездит на трамвае, он чинит конструкции, он разговаривает, он хулиганит, он участвует в перестрелке. Он вызывает удивление, но первоначальное такое удивление, но не все начинают удивляться его поведению. И мне показалось, что было бы очень интересно посмотреть, как выстроен каждый эпизод с этим котом. Всегда есть фраза «изумился», «удивился» и так далее. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот первый эпизод. Иван бездомный, после того, как случилось несчастье с Берлиозом, пытается догнать эту свиту. Да? Поведение кота настолько поразило Ивана, что он в неподвижности застыл у бакалейного магазина на углу и тут вторично, гораздо сильнее был поражен поведением кондукторши. Появляются два персонажа. Есть Иван бездомный, и мы знаем, как важен он для этого произведения, и что с ним будет в конце, и почему с ним он способен на это изменение, на преображение, потому что он замечает простые вещи. Его удивляет, что кот пытается расплатиться за проезд. И есть кондукторша, которая изумляет следующий уже момент самого героя. Та лишь только увидела кота, лезущего в трамвай, со злобой, от которой даже тряслась, закричала: «Котам нельзя, с котами нельзя, брысь, слезай, а то милицию позову». Булгаков уточняет: ни кондукторшу, ни пассажиров не поразила самая суть дела. Не то, что кот лезет в трамвай, в чем было еще полбеды, а то, что он собирается платить. Кот оказался не только платежеспособным, но и дисциплинированным зверем. И вот дальше можно наблюдать, что реакция людей на бегемота, она вот имеет два момента. Первых, он утомляет, удивляет просто своим поведением, а вторых, поражает сама суть поведения кота. Вот те, кого поражает суть поведения кота, это те люди, которые способны видеть необычное, способны открыть свое зрение более широко, и это те люди, которые в конечном итоге вступают в взаимодействие с мастером, со свитой, и они меняются, их жизнь меняется, преображается. Все остальные – это обыватели, или, говоря языком Гофмана, филистеры. Филистер не замечает ничего. В его сознании есть только он, она кондукторша, важная женщина, которая должна выгнать кота из трамвая. Больше ничего, мир ее узок, больше ничего ее не поразит. Абсолютно ее сознание закрыто необычным явлением. Следующим героем, который тоже встречается с котом, является Степа Лиходеев, директор варьете. Замечая в своей спальне нескольких персонажей, он дальше продолжает видеть и другое. Но оказались в спальне вещи и похуже. На ювелирном пуфе в развязной позе развалился некто третий, именно жутких размеров, черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб в другой. Свет и так слабый в спальне и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как, оказывается, сходит с ума», – подумал он и ухватился за притолку. «Я вижу, вы немного удивлены», – дрожащий Степан Богданович осведомился Волод у лязгающего зубами Степы. «А между тем удивляться нечего. Это моя свита». Степа действительно удивляется, но это еще одна реакция. Третья реакция – ему кажется, что он сходит с ума. Надо отметить, что в Ялту Степа отправляет именно бегемот, потому что именно после его фразы «брысь», а вообще-то это говорят люди котам, а в данный момент кот говорит человеку, Степа Лиходеев слышит шум, журчание воды, оказывается на берегу моря и понимает, что он попал в совершенно другой мир. Еще один персонаж – бухгалтер. Вообразите, сижу, рассказывал, трясясь от волнения Анна Ричардовна, снова вцепившись в рукав бухгалтера, и входит кот. Черный, здоровый, как бегемот. Я, конечно, кричу ему: «брысь!» Он вон, а вместо него входит толстяк, тоже с какой-то кошачьей мордой, и прямо шасть к Прохору Петровичу. Я, конечно, за ним кричу: «Вы с ума сошли?» А он наглец прямо к Прохору Петровичу и садится против него кресла. Ну, тот. Ее тоже не удивляет то, что кот заходит в костюме, с кошачьей морды. Она не понимает, что это опять тот же самый кот зашел. Ее возмущает, что нарушен порядок действий, что нарушен регламент. Ну, вот это, собственно говоря, тот самый типичный, скажем, паттерн поведения того самого обывателя. Ну и последний, да, эпизод, о котором бы я хотела бы сказать. Это эпизод перестрелки. Абсолютно нормально. Все целятся в кота, кот участвует в перестрелке, это тоже никого не удивляет. Крайне мало людей, которые понимают, что что-то не так, что что-то происходит не так. И это вот как раз очень ограниченный тот самый круг людей, которых может что-то удивлять. Ну и вот как раз-таки мне бы хотелось сказать, что мы говорили о том, что здесь уже появляется тот самый пудель с этим с тростью Воланда. И здесь опять же опосредованно появляется тот самый немецкий кот. Помните, Воланд говорит, я, скорее всего, немец. Действительно, там очень много перекличек. И не только в эпиграфе, но и так далее. Помните эпизод, когда перед балом, да, когда кот пытается достать из-под дивана шахматную фигуру. И он, Воланд, с раздражением просит его уже вылезать оттуда. Вылезай, окаянный Ганс. «Коня не могу найти!» Заглушенным и фальшивым голосом отозвался из-под кровати кот. Ускакал куда-то, а вместо него какая-то лягушка попадается. Вот почему называет Воланд его Гансом. Он его называет Гансом как раз из-за того персонажа немецкого фольклора, который все время, получая какие-то большие сокровища и богатства, все еще мечтал о коне. Вот у нас кот тоже... это такое, скажем... гротеск, конечно же, и некий перевертыш. Почему здесь появляется этот фольклорный кот? Здесь как раз-таки вот не появляется эта самая параллель. И здесь вот в отличие, скажем, от Миттерлинка, где действительно вспоминается кот в сапогах, потому что мальчик так одет, потому что пес так одет и так далее. А здесь как раз-таки показывается контраст. Ничего фольклорного. Здесь совершенно другие образы. Ну, скажем так, что бегемот-то, кстати говоря, гораздо ближе тому классическому бестиарному исконному образу, помните, Апулей, да? Это действительно потом оказывается какой-то паж, это действительно человек в образе кота. Собственно говоря, именно вот этим неожиданным пассажем с Гансом, который ищет коня, а Булгаков хочет разделить эти произведения, потому что, конечно же, здесь ничего фольклорного не остается, да? Здесь вот та самая классическая схема Гофмана применена. Вы видите образ таким, но вы должны обязательно его расшифровать. Для того, чтобы расшифровать этот образ, нужно открыть свое сердце, открыть свое воображение. И это действительно блистательный образ кошачий в мировой литературе. Это один из лучших, один из самых ярких образов Булгакова. Он помогает нам, читателю, и удивиться, и посмеяться. Мы-то с вами замечаем, что он подчиняет примус. Мы-то с вами замечаем, что он пьет водку и закусывает грибочком. Нас это совершенно умиляет, восторгает. Мы, читатели, таким образом, этот код – это такой ключик внутри сюжета. Это ключик для героев в другой мир. Для нас, читателей, это ключик к другому сознанию и к восприятию мира гораздо шире. Ну и последнее, что мне хотелось бы, конечно, здесь сказать. Ну, если уж мы говорили о присутствии собак, да, как мы говорим, что это некая такая там, да, скажем, парочка неразлучная, то мне бы хотелось сказать, что здесь не только в виде той самой трости и того самого пуделя появляется образ собаки. Ну, можно сказать еще, что у Булгакова есть другое произведение, посвященное собаке и собачье сердце. И это тот самый тоже бестиарный классический пример, когда и собака, и человек соединяются, сознание человека помещается в собаку. Но у нас есть другая собака здесь. У нас есть собака Понтия Пилата. И возникает вопрос, зачем это было сделано, почему? Если у Воланда есть кот, и это опять, смотрите, Миттерлинк. Вот это ночь, тьма, мрак, тайна, скажем, противостояние человеку. И конечно же, там оказывается кот. Но тогда почему у Понтия Пилата оказывается собака? Для чего Булгаков делает так? И понятно, что у Миттерлинка собака и свет – это единственные помощники человека. Или у Гофмана собака не испытывает абсолютно никакого негатива и высокомерия по отношению к человеку. Почему появляется собака Понтия Пилата? Потому что здесь вот это действительно... И он же смотрит вместе с собакой, помните, в конце, в финале, именно на Луну. Вот это та самая потребность человека к свету, и, может быть, собака является таким образом этим проводником, помощником человека достичь этого света, лунного, солнечного или другого божественного света. Это, ну, это исключительно литературная трансформация, и мы, наверное, ее с вами не найдем ни в мифологиях очень часто, ни в религии и так далее. Последнее, что мне хотелось бы сказать, человеку свойственно приписывать существам, которые находятся рядом с ним, какие-то свои черты. И вот эту потребность восполняет мировая литература. Но наделяя животных антропоморфными чертами, писатели просят нас посмотреть на свою жизнь, увидеть некоторые банальные вещи с неожиданной стороны. И не столько оценить, скажем, художественный образ, сколько оценить свой выбор, свои реакции, свои поступки. Вот. А касаемо добра и зла, мне кажется, вот хотелось бы сказать, что, ну, в общем-то, тут я прибегну к мысли Булгакова. Помните этот эпиграф? «Кто ты? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Несмотря на то, что бегемот находится в свете сатаны, он все-таки кажется нам милым и добрым. И, наверное, из всех литературных образов он ближе всего к тому милому, обаятельному, очаровательному существу, которое живет с нами. И если можно говорить, что есть коты добра, наверное, бегемот все-таки в этом плане это кот добра. Хотя он находится не на стороне света.